Глава восьмая. Пока Трей не появляется у него на пороге в среду после обеда, Кел не осознает, до чего он внутри изводился, предполагая, что ее не пускает Джонни. Ему стыдно за недостаток веры в нее. Он на личном опыте знает, до чего трудно удерживать Трей от того, чего ей хочется. Но опять-таки было б нешуточной тупостью считать, будто он знает, чего Трей хочет сейчас, когда ей самой это невдомек. Пока Кел рос, его отец тоже впрыгивал в его жизнь и исчезал из нее не раз и не два. Он был большим потешником и гораздо меньшим хлыщом, чем Джонни Редди, и когда появлялся, бывал старательнее, но впечатление производил тоже. Его действия удивляли его самого в той же мере, что и окружающих, и ворошить их выходило вроде как и некрасиво, и нечестно. На пятом-шестом круге Кел с мамкой уже имели полное право сказать чуваку, чтоб шел нахер, но отчего-то это никогда не давалось легко. Дурных привычек у него хватало, и Кел прикидывает, что отец теперь уже помер. Они с Трей покончили с зачисткой стула развалюхи. Под слоями грязи и жира он оказывается тусклого осеннего золотисто-бурого оттенка. Разбирают его бережно, попутно фотографируют телефоном Кела и измеряют все поломанные фрагменты, чтобы их заменить. Молчание Кел предлагает Трей в изобилии, чтобы она сама заговорила об отце, Рашборо и золоте, но она не заговаривает. Кел уверяет себя, что это нормально. Ей 15, Алиса перестала ему рассказывать всякое аккурат в этом возрасте. Общего с Алисой, девочкой с золотым сердцем, которая видит потенциальное добро в самых неочевидных людях и четко и планомерно стремится к тому, чтобы и сами люди это видели, у Трея очень мало. Но кое в чем 15 лет есть 15 лет. Когда Алиса перестала с ним разговаривать, Кел предполагал, что она разговаривает хотя бы с мамой и оставил как есть. Он больше не уверен, что решил тогда правильно, но даже если и так, подобного простого выхода с Трей у него нет. Ничто, конечно, не указывает на то, что ему нельзя поднять эту тему самому и сказать ей прямиком, что он знает весь расклад, о чем малая, видимо, уже догадалась с учетом языкастости Марта, и участвует в закупке золота, но мысль эта ощущается как скверная. Трей вряд ли поверит, что у Кела возник какой бы то ни было позыв развести на деньги какого-то левого брита, и Кел далеко не убежден, что Трей оценит его замысел ввязаться во все это ради того, чтобы за ней приглядывать. А если ей стыдно за то, какой фортель Джонни замыслил, или если просто хочет, чтобы их с Келом общение никак не мешалось с отцовыми проказами, попыткам Кела совать нос в это дело Трей не обрадуется. У нее есть несколько разных уровней безмолвия. Чего-чего, а толкать Трей в молчанку поглубже Кел не хочет совсем. «На сегодня хватит», — говорит он после того, как они напилили и остругали рейки из дубового бруса примерно в размер в самый раз для вытачивания. «Спагетти болоньезе будешь?» «Ну», — отвечает Трей, отирая пыль с рук о штаны. — «Дашь камеру ненадолго». Вскоре после того, как перебрался в Ирландию, Кел шиканул. Купил себе навороченный фотоаппарат, чтобы слать Алисе снимки и видео. Телефоном тоже вышло бы вполне, но ему хотелось лучше, чем вполне. Он стремился показать Алисе все оттенки и подробности, весь диапазон тонкостей, из каких складывается красота этих мест, чтобы, может, заманить ее сюда, пусть сама посмотрит. В прошлом году Трей уже брала фотоаппарат для какого-то школьного задания, связанного с дикой природой.
«Конечно», — отвечает Кел.
«Для чего?»
«Просто на пару дней», — говорит Трей. «Я буду осторожна».
У Кела нет желания дожимать ее так, чтобы она выдала какое-нибудь вранье. Уходит в спальню и берет фотоаппарат с одной из опрятных полок, какие они навесили в чулане.
«Вот», — говорит, возвращаясь в гостиную, — Помнишь, как пользоваться?»
«Типа».
«Лады», — говорит Кел.
«Давай найдем, на чем потренироваться. Времени чуток есть, если ты, конечно, не помираешь с голоду».
Как выясняется, у Трей есть ясное представление о том, что она собирается фотографировать. На улице и с расстояния примерно в 50 ярдов, и ей нужно видео и понимать, как настроить аппарат на низкую освещенность. Низкую освещенность Кел обеспечить не может, хоть и перевалило за 5, воздух все еще набрякший от солнца, но они отправляются на выгон и упражняются на пугале. Кто-то вновь выявлял его скрытый потенциал. Пугало ходило на охоту, у него в одной руке водяной пистолет, а во второй плюшевый мишка вверх тормашками.
«Март», — говорит Трей.
«Не», — отзывается Кел. Отсчитывает от пугала 50 шагов, а оно, приведенное в действие их появлением, рычит на них и угрожающе размахивает мишкой.
«Март бы мне сообщил.
Лавры ему нравятся».
«Не пиджей».
«Ой, нет. Может, Синан или детвора его».
«Можно поставить камеру слежения. Мойнихан и завели себе такую, чтобы следить через мобильники. Лена сказала, что Нарин сказала, как Селин Мойнихан не пошла к Мессе, сказала, что болеет, и на середине Гамиллии миссис Мойнихан глянула в телефон и увидела, как Селин в саду с парнем своим обжимается. Так заквахтала, что священник сбился с текста.
Кел смеется.
«Не, — говорит, — не хочу спугнуть. Лучше поглядим, что они там дальше придумают.
Вот тут сойдет. Так достаточно далеко?»
Собаки, отделенные каждая косточкой из сыромятной шкуры, чтобы не суетились, грызут и удовлетворенно бурчат в траве. Показывая Трей, как двигать точку автофокуса и переключаться между фото- и видеорежимом, Кел пытается понять, что Джонни отправляет ее фотографировать. Лучшая теория, какая приходит ему в голову, такова. Джонни хочет заснять на видео, как мужики закладывают золото в реку, на случай, если ему понадобится чуток повыкручивать руки, чтобы все остались в деле. Вряд ли Джонни стал бы шевелить своей тощей задницей, считает Кел, чтобы снимать самому. Похоже, отдаст это на откуп Трей, особенно с учетом сомнений в том, что личный нравственный кодекс Трей позволит ей вверить Келов аппарат в руки Джонни. И, конечно, Джонни не стал бы морочить себе голову тем, что может случиться с Трей, если ее застукают. На рассвете Кел собирается на реку. Чтобы быть в курсе развития событий, Келу не удастся расслабиться, как Джонни, и предоставить руки марать другим. Кел должен быть вместе со всеми, всю дорогу. Если Трей появится и увидит его среди них, по колено в воде, золотой пыли и интригах, решит, что он ей врал. Кел пересматривает свои соображения. Рано или поздно сегодня вечером ему предстоит эту тему поднять. «Надо приблизить посильнее», — говорит Трей. «Недостаточно отчетливо».
«У камеры есть распознание лиц», — говорит Кел.
«Не уверен, работает ли на зомби, но если у тебя в кадре есть люди, она автоматически настроит фокус на их лица». На это Трей не отвечает. Возится с настройками, пробует еще кадр и критически всматривается в экранчик. Пугало разевает на них рот с картинки настолько подробной, что можно разглядеть капли искусственной крови у него на зубах. Трей кивает. «Довольно».
«Можно включить подсветку кнопок», — говорит Кел, — «если темно, чтобы видеть, что делаешь. Понадобится?»
Трей пожимает плечами.
«Пока не знаю».
«Вот тут ключик», — говорит Кел. «Надо попробовать где-то в темноте, прежде чем пойдешь снимать. На случай, если кнопки светятся ярче, чем тебе надо».
Трей повертывается к нему. Вид у нее прицельно вопрошающий. На секунду Келу кажется, что она что-то скажет, но Трей просто кивает и опять берется за камеру. «Тяжелая такая», — говорит. «Ага. Обязательно устройся так, чтобы опора у руки была хорошая, устойчивая». Трей пробует по-всякому придерживать локоть, упирая его в колено. «Может, стенка понадобится», — говорит. «Или камень, или еще что». «Слушай», — говорит Кел, — «помнишь, мы говорили про то, как быть, если кто-то пытается заставить тебя делать то, что ты не хочешь?» «Целить в яйца», — говорит Трей, прищуриваясь в видоискатель. «Или в глаза». «Нет», — говорит Кел. «В смысле, да, конечно, если нужно. Или в кадык. Я про то, когда кто-то заставляет тебя принимать наркоту или бухло. Или хрень какую-нибудь делать, не знаю, вламываться в старые дома». «Не собираюсь я принимать наркоту», — без выражения говорит Трей. «И напиваться не собираюсь». «Я понимаю», — говорит Кел. Автоматически замечает. Трей не сказала, что не планирует выпивать, или уж раз на то пошло вламываться в старые дома, но с этим можно погодить. «Но ты помнишь, как мы говорили, как быть, если кто-то на тебя давит?» «Никто не давит», — уверяет его Трей. «Всем насрать, им больше достанется. А друганы мои наркоту по-любому не употребляют, только гаш иногда, потому что они не тупые». «Ясно», — говорит Кел. «Хорошо». В прошлый раз, около года назад, когда они рыбачили на реке, этот разговор им дался почему-то легче. Теперь, когда куда ни плюнь, везде Джонни Редди, эта территория кажется каменистой и трудной. «Но если кто-то вдруг... Ты справишься, да?» «Нахер пошлю», — говорит Трей. «Ты глянь», — Кел смотрит на фото. «Годится», — говорит Кел. «Если надо, чтобы деревья на заднем плане выходили четче, покрути вот тут. Насчет, если кто-то давит, так же можно обходиться и со взрослыми. Если взрослый пытается втянуть тебя во что-то такое, что тебе сходу не нравится, у тебя есть полное право слать его нахер. Или ее, кого угодно». «Я думала, ты хочешь, чтобы я воспитанная была», — улыбаясь, говорит Трей. «Верно», — говорит Кел. «Можешь говорить, будьте любезны, идите нахер. Мне моя домашка по-ирландскому сходу никогда не нравится», — сообщает Трей. «Можно я учительнице скажу?» «Обломись», — говорит Кел. «За то, чтоб ты учил родной язык, люди сражались и умирали. Что там к чему, я не знаю, но так мне Франси рассказывает. Так что учи ирландский». «Я прорву ирландского знаю», — говорит Трей. «Надеюсь, это не будьте любезны пройти нахер по-ирландски?» «Выясни сам. Скажи это Франси в следующий раз». «Да это набор слов наверняка», — говорит Кел. Ему чуть спокойнее от того, что Трей в хорошем настроении, но только самую малость. У Трей датчики опасности неправильно откалиброваны. Или подключены не туда, или еще что. Она способна засечь опасность, но при этом не обязательно признает какую-либо необходимость от этой опасности держаться подальше. «Ты это выдумала только что». «А вот и нет. Это значит, можно я выйду в туалет». «Черт», — говорит Кел, — «звучит вычурнее, чем имеет на то право». «Скажешь кому-нибудь, чтоб шел нахер по-ирландски, а примут за комплимент». Драч взлаивает с примесью рыка. Кел быстро оборачивается, чувствует, как рядом напряглась и Трей. Из позднего солнца к ним приближается Джонни Редди. Из-за длинной его тени, что падает на щетинистое поле, кажется, будто надвигается на них в медленном скольжении некий очень высокий человек. Кел и Трей встают. Кел говорит, не успев осознать, что собирается. «Ты не обязана идти с ним. Можешь остаться здесь». Драч взлаивает еще раз. Кел опускает ладонь ему на голову. «Не», — отзывается Трей, — «спасибо». «Лады», — говорит Кел, — в горле от произносимого першит. «Просто имей в виду». «Ну?»
Джонни вскидывает руку, машет. Ни Кел, ни Трей не машут в ответ.
«Поди ж ты, вот так встреча!» —
радостно произносит Джонни, подобравшись поближе.
«Сводил только что мистера Рашборо поглядеть на курган дивных к Мосси О'Халлорану. Боже всемогущий, восторгов-то! Кроме шуток, как ребенок на первом кукольном спектакле! У него с собой бутылочка сливок была и плошечка, чтоб куда налить». И хлопотал он, как старушенция с салфеточками своими, все старался получше места найти. Хотел знать, какая сторона кургана традиционнее.
Джонни преувеличенно и смешно пожимает плечами, закатывает глаза.
«Ясное дело, я ни сном, ни духом. Но Мосси сказал, что сторона восточная. Вот на восточной стороне и сделали. Мистер Рашборо собрался было остаться там до темна, весь в надежде, что нам перепадет света музыки. Но мне ужин подавай. Сказал ему, что лучше нам вернуться в другой день, чтоб проверить, забрали ли дивные сливки».
«Их лисы съедят», — говорит Трей. «Или Моссина собака».
«Тссс», — говорит Джонни, укоризненно грозя ей пальцем. «При мистере Рашборо такое не скажи. Ужасно это — разбивать чужие мечты. И поди знай, может, дивные до сливок доберутся быстрее лис».
Трей пожимает плечами.
«Вы там сами-то были?»
— спрашивает Джонни у Кела.
«Не-а», — отвечает Кел.
«Ай, надо! Что бы там про дивных не думали, место это красивое. Скажите Мосси, что я вас отправил на полную экскурсию», — подмигивает Келу.
Кел подавляет позыв уточнить, насчет какого хера Джонни ему подмигивает.
«Ну и отвел я мистера Рашборо домой», — говорит Джонни. «Хватит ему на сегодня впечатлений. Увидал, что вы двое на улице, и подумал, раз уж я на машине...»
Машет рукой набитой жизнью Хёнде Шилы, серебристую крышу которой видно за придорожной изгородью.
«Облегчу моей малютке путь домой, чтоб ты точно не опоздала на пир, какой уж там твоя мамка задумала!»
Трей молчит, выключает фотоаппарат.
«Вот», — говорит Кел, вручая Трей чехол, — «не забудь зарядить».
«Ну», — говорит Трей, — «спасибо».
«А это еще что тут?»
— спрашивает Джонни, склонив голову и поглядывая на камеру.
«Одолжила», — говорит Трей, бережно укладывая фотоаппарат в чехол. «Домашнее задание на лето. Надо снять 5 видов животных и написать об их среде обитания».
«Уж всяко ты это моим телефоном можешь. Ни к чему рисковать славным прибором мистера Хупера».
«Я птиц буду», — говорит Трей. «На телефонах фокус недостаточно хороший».
«Святый Боже, вот же не ищешь ты легких путей, а?»
— говорит Джонни, улыбаясь ей.
«Чего не жуков? 5 разных жуков можно за 10 минут найти прямо за домом, и готово дело».
«Не», — говорит Трей, перекидывает ремень от чехла поперек туловища. «Жуков все остальные будут снимать».
«Вот молодчинка моя», — с нежностью произносит Джонни, ероша Трей волосы. «Не ходишь со стадом, делаешь все по-своему. Скажи мистеру Хуперу спасибо за одолжение».
«Уже». От своих прежних соображений Кел отказывается. Что бы там Трей не собралась снимать, отец этого знать не должен. Кел не представляет, что малая затеяла, и ему это не нравится нисколько. Во всяком случае, никакого спеха объяснять Трей, как Кел во все это замешан, больше нет, если Трей на реке не появится и его там не увидит. Чутье Кела на таких вот туманных и топких почвах подсказывает ему оставлять как можно меньше следов. Разговор этот ему, возможно, все равно придется рано или поздно завести, но ему куда больше нравится отложить его до той поры, когда он сообразит, что у Трей за настрой.
«Обратно вы это, может, и не сразу получите вообще-то», предупреждает Джонни Кела. «У Терезы на столярные дела времени сейчас особо не будет.
Она мне нужна помогать с тем всем. Правда, солнышко?»
«Ну», — говорит Трей. «Мне не к спеху», — говорит Кел. «Подожду, сколько надо».
Трей высвистывает банджо. Он скачет к ней, склонив голову на бок под дурацким углом, чтоб половчей нести кость.
«До скорого», — говорит она Келу. «Ага», — обращаясь к Джонни, добавляет. «Увидимся».
«Ай, конечно», — заверяет его Джонни. «А то! Округа тесная, ни от кого не спрячешься. Готово, миссус?»
Кел смотрит, как они уходят через поле к машине. Джонни треплется, склоняя лицо к Трей и жестикулируя. Трей наблюдает, как ее кроссовки распинывают траву. Отвечает она или нет, не разобрать. В потемках перед рассветом люди не похожи на людей. Они для Трей лишь обрывочные помехи на кромке чувств. Пятна более густой тени, двигающиеся по речному берегу, обрывки бормотания, доносящиеся сквозь плеск и болтовню воды, громовые в остальной тишине. Звезды бледны, на поверхности реки они едва проблескивают. Луна — оголенное холодное пятно низко на горизонте. Света от нее никакого. Крошечное оранжевое сияние сигаретного окурка описывает над водой дугу и исчезает. Кто-то смеется. Рассвет в июле ранний. Трей, наловчившаяся просыпаться по собственному желанию, оделась и выбралась через окно, когда и четырех еще не было, и ждала в зарослях у дороги, пока не пройдет отец. Идти за ним оказалось труднее ожидаемого. Она привыкла считать его городским залетным, какой попрется через подлесок, станет спотыкаться на валунах и на путь в полмили потратит полчаса. У нее вылетело из головы, что по этой горе он шныряет лет больше, чем сама Трей. Со склона он скатился, как лис, проворно и беззвучно, срезая через стенки и посадки. Несколько раз Трей из соображений безопасности, отставая от отца, теряла его, но при нем карманный фонарик, и Джонни его включал на несколько секунд, когда нужно было сориентироваться, а Трей следила за фонариком. Джонни привел ее к излучине реки неподалеку от того места, где они с Келом иногда рыбачат. Трей прячется среди буков на береговом изгибе, таится за поваленным стволом так, чтобы и ее саму не видно, и камеру было на что опереть. У почвы под ней теплый жилой дух. За поворотом, где река расширяется и мелеет, мужики и собрались. Темнота постепенно тончает. Люди обретают очертания, поначалу нечеловеческие, это просто стоячие камни, расставленные как попало вдоль воды. По мере того, как небо расцветает темной синевой, камни эти оживают. Первым Трей узнает Марта Лавина, он сутулится над клюкой. Отца узнает по торопливой неугомонности, он мельтешит и вертится, а также Пиджея по походке, когда он делает несколько шагов, чтобы заглянуть в реку. Пиджей кажется хромым, пока не разберешь, что он подволакивает обе ноги, а не одну. Слишком они у него неуклюжие, не управляется он с ними по всей их длине. Трей прикидывает, что самый здоровый дядька из всех, чуть поодаль от остальных, Синан Магуайр. Пока тот не оборачивается поглядеть на восход, и по движению его плеч Трей признает в нем Кела. Сидя в подлеске, Трей делается еще неподвижней. То, что Кел здесь участвует в мошенничестве против Рашборо, Трей не приходит в голову ни на миг. Она безоговорочно считает, что у его поступков, как и у ее, есть причины, и, скорее всего, они уважительные. Тем не менее, она сердится и сильно уязвлена. Келу хорошо известно, что она умеет держать рот на замке. Он знает, или должен знать, что она не ребенок, которого надо оберегать от проделок взрослых. Что бы он там ни задумал, Кел должен был ей рассказать. Она сует фотоаппарат под худи, чтобы приглушить его писк при включении. Затем подыскивает устойчивую точку на поваленном стволе и принимается подбирать настройки, как научил ее Кел. Небо светлеет. Сонни Макхью и Франси Ганнон, два самых завзятых рыбака, натягивают бродни и закатывают рукава рубашек. Трей, стоя на одном колене, щурится поверх поваленного ствола и представляет себе, что видоискатель камеры — прицел здоровенного келового ружья Хенри. Представляет, как убирает мужиков одного за другим, как Март валится на свою клюку, Десси Дуган подскакивает на собственном брюхе, как мячик, пока не остаются лишь двое — Кел, неподвижно стоящий среди всего этого, и ее отец, несущийся как кролик, пока она прицеливается ему в спину. Утро наполняется жизнью. На другом берегу колония мелких птиц на здоровенном дубе просыпается и верещит хором. Шум реки встраивается в нарастающие утренние звуки. Свет уже достаточно ярок. Можно снимать. Трей нажимает на запись. Март вытаскивает что-то из-за пазухи пиджака, большой пакет струну. Все поспешно окружают Марта, чтобы поглядеть. Трей слышит смех Кона Макхью, короткое карканье изумленного восторга, как у мальчишки. Бобби Финни тянется потрогать пакет, но Март бьет его по руке. Март говорит, тыча пальцем в пакет и что-то объясняя. Трей старается сделать так, чтобы Кел в кадр не попадал, но тот стоит вплотную вместе с остальными, и исключить его не получается. Март отдает пакет Франси, и они с Сонни заходят в реку. Вода низко, приходится шагать широко, поток вихрится и плещется не выше колена. У Сонни длинная палка, ею он прощупывает дно вокруг себя, проверяет глубину. Оба наклоняются и шарят под водой, затем загребают пригоршни из пакета. Сжатые кулаки погружаются под воду и возвращаются оттуда пустыми. Март размахивает клюкой, дает указания. Джонни говорит, крутя головой, стоя с остальными, иногда все смеются, звук долетает до Трей грубым рокотом поверх шума реки. Трей держит камеру устойчиво. Один раз замечает, как Кел поднимает голову и оборачивается, всматривается. Трей замирает. Полсекунды ей кажется, что они с Келом встречаются взглядами, но его взгляд скользит дальше. Вот Франси с Сонни выпрямляются и выбираются из реки. Трей укладывает камеру в чехол и осторожно отползает в кустах назад. Убравшись из поля зрения, она убегает, придерживая фотоаппарат у тела, чтобы не болтался. По дороге на гору делает уйму снимков каждой замечаемой птицы, на всякий случай. Когда она добирается домой, Алана с Лиамом во дворе пытаются научить Банджо ходить на задних лапах. Ничего подобного Банджо делать не намерен. Трей заходит в дом, чтобы успеть спрятать камеру, пока никто не заметил. Затем отправляется искать завтрак. Шила в кухне, гладит рубашки Джонни. «Хлеба не осталось», — говорит она, не поднимая головы, когда появляется Трей. В кухне уже жарко. Солнце в окна льется на полную мощь, высвечивает заскорузлые руки Шилы в движении по голубому полю рубашки. В солнечном луче возносится пар от утюга. Трей находит кукурузные хлопья и плошку. «Где отец?» — спрашивает. «Ушел. Я думала, ты с ним». «Не, просто уходила». «Эмер звонила», — говорит Шила. «Я ей рассказала». Эмер старшая. Несколько лет назад уехала в Дублин работать в какой-то лавке. Домой приезжает на Рождество. В промежутках Трей о ней думает редко. «Рассказала ей что?» — спрашивает она. «Что твой папка вернулся. И про англичанина этого». «Она приедет домой?» «Зачем?» Трей пожимает плечами, признавая резонность вопроса.
«Я решила было, что ты побудешь сколько-то у Лены Дун», — говорит Шила.
«Передумала», — говорит Трей, опирается о кухонную стойку, жует хлопья.
«Давай к Лене», — говорит Шила. «Я тебя подброшу к ней на машине, чтоб тебе вещи не пришлось тащить».
«Зачем?»
«Мне не нравится этот англичанин».
«Он здесь не живет.
Я в курсе.
Я его не боюсь».
«А зря.
Если он что-то попытается мне сделать, — говорит Трей, — я его убью».
Шила дергает головой, один раз коротко. Трей молчит. То, что она сказала, звучит тупо. Теперь, когда уже произнесено, утюг шипит.
«Чем отец сегодня занимается?»
«Чем-то там с англичанином. Осматривают виды».
«А сегодня вечером?»
«У Франси Ганнона играют в карты».
Трей насыпает себе добавку и обдумывает сказанное. Прикидывает, что Рашборо на игру к Франси вряд ли позовут. Если только не подастся в Шон-Ок выпить пинту, будет сидеть дома один.
Шила пристраивает рубашку на плечики, цепляет их на спинку кресла. Говорит: «Надо мне было выбрать тебе отца получше».
«Нас бы тогда не существовало», — ставит ей Трей на вид.
Шила кривится, ей весело.
«Ни одна женщина в такое не верит», — говорит она. «Уж точно ни одна мать. Мужчинам мы этого не говорим, чтобы не задевать их чувства. Они жуть какие ранимые. Но ты бы получилась точно такая же, с кем бы я тебя ни зачала. Другие волосы, может, или другие глаза, если б я пошла за чернявого. Такая вот мелочевка. Но ты была бы той же».
Встряхивает следующую рубашку, осматривает ее, растягивает там, где морщит.
«Были и другие ребята, кто меня хотели», — говорит она. «Нужно было кого-то из них для тебя брать».
Трей осмысляет сказанное и отвергает его. Большинство мужиков в городке окажутся на сторонний взгляд лучшим вариантом, чем ее отец, но она ни с кем из них ничего общего иметь не желает.
«Чего ж его-то выбрала тогда?» — спрашивает.
«Очень давно было, не помню. Думала, причины есть, а может, просто хотела его». Трей говорит: «Могла б сказать ему, чтоб шел нахер, когда он домой вернулся».
Шила ведет уголком утюга по воротничку, говорит: «Он сказал, ты ему подсобляешь».
«Ну?»
«Как?»
— Трей пожимает плечами.
«Что бы он там тебе ни наобещал, ты того не получишь».
«Я знаю, мне от него ничего не надо».
«Ничего ты не знаешь. В курсе, где он? Золото закапывает в реку, чтобы англичанин тот нашел. Это ты знала?»
«Ну», — говорит Трей, — «он это остальным при мне говорил».
За все время, с тех пор, как Трей пришла в кухню, Шила поднимает голову и смотрит на дочь. От солнечного луча зрачки у нее сужаются так, что глаза сияют лишь жаркой чистой синевой.
«Дуй к Лене», — говорит она. «Представляешь, что Кел Хупер — твой папка. Забудь, что этот парень тут вообще есть. Я тебя заберу, когда можно будет вернуться».
Трей говорит: «Я хочу тут».
«Собирай вещи. Я тебя отвезу сейчас же».
«Мне пора», — говорит Трей. «Нам с Келом надо стул доделывать». Идет к мойке, споласкивает плошку.
Шила наблюдает за ней.
«Ладно, раз так», — говорит, вновь склоняется над утюгом. «Учись столярничать. И помни, твой отец и в половину такого же ценного ничего тебе не даст. Ничего».